Медиапроект «Читаем вслух» представляет. Юрий Кувалдин. Рассказ «Под Новый год». Впервые опубликован в книге «Философия печали. Москва. Издательское предприятие. Новелла. 1990 год». Читает Александр Дунин.
Холодная ночь. Вдалеке видны темные склады, у которых на высоких столбах горят в морозном воздухе под металлическими тарелками мутно-золотистые лампочки. Вдоль длинного серого забора натянута проволока, по которой бегает овчарка. Но сейчас собаки не видно. Вероятно, забилась в будку и задремала. Тихо. Лишь слышно, как где-то за еловым заснеженным лесом, что начинается сразу за забором, перекликаются тепловозы. Их свистки и шипения доносятся до складов приглушенно, как бы из-под самой земли. Часовой видит эти склады, снежные крыши, забор, поблескивающую серебром проволоку, макушки елей с опущенными, облепленными снегом лапами, мутно-золотистые воздушные шары освещения, вслушивается в едва уловимые звуки, идущие от железнодорожного узла, и, надежнее приладив за спиной промерзший тяжелый карабин с заиндевелым примкнутым штыком, похлопывает себя меховыми варежками по бокам тулупа, от которого приятно пахнет овчинным теплом. Длинные полы тулупа, огромные валенки с высокими голенищами, не позволяют делать широкие шаги. Часовой ступает коротко, в припрыжку, как будто пританцовывает. Снег не скрипит, а пищит, поскуливает под ногами, как собака. Изредка дует ветерок, вздымая легкие завитки снежной муки. Часовой скашивает глаза и замечает белый налет на наушниках шапки, завязанных под подбородком. Часовой вытягивает губы и дует сначала на левый наушник, потом, видя, что иней тает и белая шерсть шапки темнеет, на правый. Затем он подходит к столбу, от которого пахнет мерзлой смолой и на котором мерцают янтарные окаменевшие слезы, приваливается к столбу плечом и стоит неподвижно в желтом пятне света. Лицо часового молодо, совсем юно, над верхней губой едва различим нежный пушок, глаза круглые, светло-голубые, задумчивые. Часовому видится метро. Синие, гремящие и пищащие на остановках вагоны, поблескивающие мрамором стены с табличками названий станций, потемневшие бронзовые фигуры молотобойцев, дискоболок с мощными руками, ногами и грудями, изразцовые картины с золотыми вкраплениями на потолках, длинные змеи эскалаторов с рубчатыми ступенями, черные резиновые поручни, никелированные трубы ограждений при спуске снизу, застекленные будки дежурных, лакированные деревянные лавки у холодных стен. Часовой в умилении думает о том, как там сейчас в метро, кто там едет, много ли народу. Наверное, все спешат, торопятся. Ведь до Нового года осталось всего полчаса. В руках у всех торты, сереброголовые огнетушители шампанского, цветы в хрустящем целлофане, лица возбуждены, сосредоточены и улыбчивы тайно. Часовой протяженно вздыхает, трет рукой нос и щеки, отходит от столба и начинает свое обычное пританцовывание. Вдруг он останавливается, поворачивает голову и прислушивается. Ему кажется, что кто-то идет меж складами. «Кто идет?» Тишина. Ответа нет. Но часовой боится пошевелиться. Через мгновение он вновь слышит снежное слабое похрустывание, а затем хриплый надрывный лай из будки. Овчарка вырывается из черной амбразуры, вскидывается на задние лапы, натягивая цепи, начинает бешено носиться по проволоке с оглушительным, похожим на пиление дров, лаем. Часовой срывается с места и бежит к складам. Сердце его замирает от страха и недоброго предчувствия. На ходу он путается в длинном тулупе, спотыкается и падает в сугроб. Карабин больно бьет его вороненым стволом по голове. Откашливаясь и сморкаясь, часовой быстро поднимается, бежит, достигает проулка между складами и видит в конце узкой, натоптанной в снегу тропы, голубой в это время, темную, размахивающую руками бегущую фигуру. «Стой! Стрелять буду!» — кричит, задыхаясь, часовой. Сбрасывает варежки в снег, сдергивает с плеча карабин, щелкает затвором, снимает курок с предохранителя и стреляет в воздух. Уши закладывает от грохота выстрела и многократного эха от него. Руки часового чуть-чуть дрожат. Макушка прицела прыгает, пар изо рта мешает разглядеть бегущую неуклюже черную фигуру. Часовой закрывает глаза, нажимает курок, в нос шибает горячим дымом. Резко разлепив глаза, часовой видит черную фигуру, балансирующую руками, подобно канатоходцу, еще бегущую, но уже спотыкающуюся и падающую затем в снег лицом. В ушах часового стоит звон. Он даже не слышит отчаянного лая овчарки. Карабин горячим дулом уперся в сугроб. Часовой переводит дух. По спине пробегает холодная дрожь. Он медленно, как бы в забытьи, идет к тому месту, где ничком рухнула черная фигура. В ушах по-прежнему стоит звон, а от шапки пахнет паленым. Пройдя шагов 10, часовой встряхивает головой, как после ныряния, когда в уши заливается вода. Слух возвращается. Доносится лай овчарки и слабое постанование того, кто упал в снег. Пытаясь успокоить себя, часовой смотрит в ту сторону, оглаживает теплый ствол карабина, осматривает зачем-то приклад и берет карабин за спину. В голове пусто. Нет ни одной мысли. Тело дрожит, и часовому не хочется идти к тому, кто упал в снег. Но через минуту часовой машинально делает первый шаг. За ним второй, третий. Чтобы не смотреть на лежащего, часовой глядит вперед на торцевой забор за складами и замечает зияющую брешь с отведенной в сторону доской. Он долго идет и тупо смотрит на эту щель, на этот ход с натоптанными к нему следами. И до его слуха доходит стон. Часовой опускает глаза и в сумеречном, ночном зимнем свете узнает в страхе по черному, коротко стриженному, удлиненному затылку с маленькой белой запятой шрама Былинского. Былинский приподнимает голову, оборачивается и смотрит поблескивающими, удивленными глазами на часового, стоящего над ним. «Витек!» — выдавливает со стоном Былинский. «Серега? Я!» Часовой ошалело смотрит на своего лучшего приятеля Сергея Былинского, с которым первый курс на филфаке учился, с которым на гитарах в ансамбле играет железный рок. Этот, Серега, лежит теперь в снегу, убитый Виктором Никольским. «Куда я тебя?» «Сам не пойму», — стонет Былинский. И в его глазах Никольский различает ужас. Никольский бросает карабин в снег, склоняется к другу, всматривается жадно в его бледнеющее лицо. «Серега!» — трясет он Былинского, который обвисает на его руках и закрывает глаза. В глазах Никольского появляются слезы. Но он не плачет. Это слезы непонимания, неверия в происходящее. Былинский лежит на спине в гимнастерке без ремня с непокрытой головой. Из кармана брюка галифе выглядывает горлышко зеленой бутылки, заткнутой газетной пробкой, которая намокла, и от нее едко пахнет самогоном. Никольский догадывается, что Былинский бегал в деревню, где в крайней избе толстая старуха варит самогон. Перебарывая дрожь, Никольский пытается поднять и взвалить на себя Былинского, но тулуп и карабин не позволяют этого сделать. Тогда Никольский раздевается и, подняв неимоверно тяжелого друга, видит темное пятно на снегу. Но Никольскому не до созерцания черной крови. Он, всхлипывая и покашливая, взваливает Былинского на спину, разворачивается и идет, покачиваясь вдоль складов, огибает их, видит надрывно визжащую овчарку, видит желтый круг света под столбом, серый забор, и продолжает идти. Но вот он слышит впереди торопливые хрустящие шаги, вскидывает глаза и замечает начальника караула, высокого, горбоносого, со сросшимися черными бровями старшего лейтенанта Акбарова, низенького разводящего Белова и еще трех солдат. Акбаров мгновение стоит молча, лицо его жесткое и не выражает никаких чувств. Белов, как вскинул белесые тонкие брови, так и застыл с этим выражением удивления. Солдаты были бледны, а глаза их испуганы.
«Живая?» — наконец спрашивает Акбаров и крутит головой, как бы стараясь вылезти из колючего ворота суконной шинели. «Чего встали?» — прикрикивает Белов на солдат. «Пособите!»
Те бросаются к Никольскому и стаскивают с его сгорбленной спины обмякшего Былинского. И под присмотром расторопного Белова почти бегут в сторону караульного помещения, до которого около километра.
«Предупреждение кричало?» — грозно и отрывисто спрашивает Акбаров и вперяется узкими темными глазами в Никольского.
«Так точно.
А где карабина?»
«Там», — кивает Никольский на склады, вздрагивая.
«Иди, я постою», —
говорит Акбаров, поднимая плечо и склоняя к нему покрасневшее ухо. Не ощущая холода, опустив голову, Никольский медленно идет к складам, сворачивает в проулок и останавливается. Сейчас он не виден Акбарову. Никольский нащупывает в кармане сигареты и спички. Он приседает и чиркает спичкой. Но она, слабо вспыхнув, ломается и гаснет. Свет второй спички, мелькнув голубым огоньком, тоже гаснет от порыва ветра. Тогда Никольский встает, подставляет спину ветру, зажигает третью спичку. Она вспыхивает. Никольский быстро подносит ее к серным головкам приоткрытого коробка. Тот в мгновение ярко загорается. Никольский бросает коробок в снег, а вслед за ним пачку с сигаретами. Возвращается он так же медленно, как и уходил. Акбаров стоит около овчарки и теребит ее шерсть на загривке. Пес дружелюбно поскуливает. Акбаров поворачивает скуластое лицо, сжимает губы, а затем произносит.
— Правильно, служба, понимай. Теперь тебе отпуск родина будет.
Никольский пропускает это мимо ушей. Плотнее натягивает шапку, от которой все еще пахнет порохом, и смотрит на уходящего Акбарова. Затем он переводит взгляд на заснеженные ели за забором и, вздрагивая, плачет.
Юрий Кувалдин. Рассказ «Под Новый год». Читал Александр Дунин.